Хваліх радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала вызваліць беларускіх палітвязняў. Выступаючы ў інстытуце Брукінгса з прамовай, прысвечанай дачыненням Амерыкі і Еўропы, Клінтон адзначыла: «У Беларусі ўлады працягваюць сістэматычна парушаць правы чалавека, так што мы працягваем заклікаць да вызвалення палітычных вязняў і падтрымліваць тых адважных актывістаў, якія адстойваюць правы народа Беларусі». Клінтон таксама паведаміла, што ЗША віталі выбары ў Грузіі і першы выпадак мірнай перадачы ўлады ў гісторыі гэтай краіны. З вамі Радыё Свабода. Год таму, 30 лістапада, Верховны суд Беларусі вынес смяротны прысуд па справе Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Канавалаў і Кавалёў былі прызнаныя вінаватымі ў правядзенні выбуху на станцыі менскага метро ў красавіку 2011 года і іх расстралялі пазней. Сёння ў гадавіну вынесення смяротнага прысуду Ірына Богданова, Лера Красоўская і Любоў Кавалёва заклікалі ўсясветную грамадскасць аб'яднацца і патрабаваць вярнуць цела Уладзіслава Кавалёва яго сям'і.
Я Любоў Кавалёва. Мой сын Влад был приговорен к смертной казни и расстрелян. Суд не предоставил ни одного доказательства вины моего сына. Я не могу вернуть сына. Пусть хотя бы отдадут его тело, чтобы я могла похоронить его по своим традициям.
Говорить Любоў Кавалёва у відэазвароте, тримаючи костюм своего сына. Дочка зниклого бизнесовца Анатолия Красовского, Лера Красовская, рассказывая про лёс своего батьки и так само означая, что после его зникнення семья дагэтуль не ведае, где его тело.
My name is Лера Красовская. My father, Анатолий Красовский, was kidnapped in 1999.
Лера Красовская так само выказывая надею, что некали доведается про лёс батьки. У відэазвароте трех женщин так само бере удел сестра былого политвязня Андрея Санникова Ирина Богданова. И она звертается до международной громадскости с просьбой подписать петицию Ковалевой. Богданова так само закликая зробить усё магчимое, каб примусить белорусские улады выпустить политвязняв и не допустить з'явления новых. І сёння, 30 лістапада, у гарадах Беларусі, як яшчэ і ў 1500 гарадоў па ўсёй зямлі, запаляць свечкі на знак пратэсту супраць смяротнага пакарання, якое яшчэ практыкуецца ў свеце. Чаму гэтае пакаранне працягваюць ужываць у Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Беларусь вядомая ў свеце не толькі дыктатурай у цэнтры Еўропы, але тым, што гэта адзіная еўрапейская краіна, дзе дагэтуль ужываюць смяротнае пакаранне. Еўропе ўпершыню адмовіліся ад смяротнага пакарання 226 гадоў таму. Гэта было ў тасканскім княстве, але той прыклад быў патроблены не адразу. У 19 стагоддзі з яго рэвалюцыямі і войнамі, а потым да сярэдзіны 20 стагоддзя, асабліва ў часы дзвюх усясветных войнаў, смяротнае пакаранне ўжывалася паўсюль і часта. Але зараз у аб'яднанай Еўропе няма краіны, дзе смяротнае пакаранне хаця б засталося ў нацыянальным заканадаўстве. Шмат хто з краін суседзяў і еўразвязаў не выключыў гэтую меру пакарання з кодэксу, але ўвёў на яе мараторый, як Расія. У Беларусі ідзе толькі паступовае скарачэнне колькасці смяротных прысудаў, але зусім ад такой кары не адмовіліся. Прыкладам, пік смяротных пакаранняў у незалежнай Беларусі прыпаў на 1998 год, калі было выканана 45 такіх прысудаў. Менш за ўсё, адзін смяротны прысуд быў выкананы ў 2009 годзе. За мінулыя 3 гады пакаралі смерцю яшчэ сама меней 7 чалавек. Сама меней, кажуць праабаронцы, бо не ўпэўненыя ў статыстыцы, якую ўдаецца атрымаць ад судоў і міліцыі. Цяна Равяка з вясны распавяла пра асуджанага на смерць у 2010 годзе Ігра Мяліка. Паводле некаторых дадзеных, прысуд яму выканалі сёлета ў лютым, але афіцыйных звестак не даюць.
Амаль год мы не можам дабіцца нават інфармацыі пра тое, ён прыведзены ці не прыведзены. Гэты чалавек жывы да гэтага часу чакае выканання прысуду ці не. Верховны суд адкідвае ў дэпартамент выканання пакарання, дэпартамент выканання пакарання зусім не дае інфармацыі.
А сваякі што кажуць?
З лютага сваякі перасталі падтрымліваць з намі сувязь, таму у нас есть такое отчувание, что они отримали некие дадзеные про выконание присуды.
30 листопада ровно год, как у Верховном суде скончился процесс по справе об выбуху в Менском метро Красовику 2012 года. Виноватыми у гибели людей признали жыхароў Витебску Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, яких присудили до смертного покарання. Присуд был проведен у выконания сёлета у сакавіку. Мать Владислава Ковалева, якая николи не верила у вину сына, еще перед процессом начала змагання за отмену в Беларуси смертного покарання. Любовь Ковалева протягивает это змагання и зараз, коли ее сына уже не вернуть.
Конечно, продолжаем, и петиция размещена на сайте, то есть люди, которые поддерживают меня и которые понимают, что в нашей стране после таких вот заказных судов происходят смертные казни, могут подписывать, могут поддерживать нас и дальше.
По воле Любови Ковалевой, под ее петицией за отмену смертной кары подписалось больше за 60 тысяч человек. Дивно, але шмат людей увогуле не верить, что смертная кара ее сыну на самом деле выкананная, делится назиранием Любови Ковалева. Те изменились и настрои в громадстве относно смертной кары. Референдум, на яким 80% белорусов выказались за захование покарания смертью, отбылся еще в 1996 году, и на думку политологов, был в значной ступени политизованы. Шмат кто зараз лечит, что сегодня на подобном референдуме выник был бы инший. Проборонцы и оппозиционные политики змагаются за отмену смертного покарания про агитацию. Який выник? Был кандидат на президента Владимир Некляев недавно разом с проборонцами снялся у видеоролику, у яким агитуют за отмену смертного покарания. Владимир Некляев признает, что это питание вельми глубокое, и как его вырашить, найперш потребна политичная воля.
Суетизм выховывал люди в агитостность. Тогда ворогов великой социалистической идеи, все это 20-е, 30-е годы и после военные годы были борьбы безлитостной, бескомпромиссной, со снищением великой количества людей, что в громадстве обиталось. Это безумовно повплывало на свядомость громадства, але не только это. Питание народного покарания – это, во-первых, христианская проблема, проблема веры, проблема любови, спогады. И на великий жаль, снова же это обумовлено историческими причинами, наше громадство не есть на сегодняшний день христианский, белорусский, остается первоважно паганской краины. А паганство, оно не предугледживая никаких над великих пошуков, каштовных человеческого прийти. А вот это две основные причины, которые позволяют сегодняшней владе Лукашенко декларовать то, что они дозируют, что есть такие злые, которых мы должны карать народным покаранием.
Меркую Владимир Некляев. Ну а что думают люди? Треба у Беларусі пакінуць або адмяніць смяротнае пакаранне. Сёння гэтым мы цікавіліся ў гамельчукоў.
Это очень серьезный вопрос. Я не могу ничего даже сказать. Наверное, не надо смертную казнь. Надо отменить ее. Или хотя бы мораторий какой-то на определенное время ввести.
Его казнили и все. А если его на пожизненно, то и государство должно еще его содержать. Хоть ему-то плохо, но и государству нехорошо. Сколько он будет жить и все его содержать за то, что он наделал. Я так думаю, что государство не хочет брать расходы.
Сверху, наверное, кому-то приятно распоряжаться чьими-то судьбами. Он, конечно, не рожал, но он хочет распоряжаться.
Наверное, более жестче хотят относиться, чтобы было меньше нарушений. Надо чего-то бояться. Наш народ ничего не боится.
Возможно, власть пытается таким методом влиять на своих оппонентов и держать их, как говорится, на крючке, чтобы люди знали, что в каждый момент с вами могут расправиться. Не зря же Сухаренко в свое время заявлял, если люди выйдут на площадь, то это будет приравниваться к терроризму. А терроризм, насколько мы знаем, предусматривает смертную казнь. В-третьих, возможно, что власть думает, человека расстреляли. Возьмем недавний пример по теракту. Людей расстреляли. Стреляли, вещдоки уничтожили, и все, концы в воду.
Если что-то есть, значит, это кому-то нужно. Ведь это было и в СССР в свое время. Но кто же скажет, кому это нужно?
Чтобы поддерживать авторитет правителя страны.
Или президент, или парламент должен решить отменить. Наверное, он считает, что так лучше человека. Нет проблем. И все, и там уже никто не будет разбираться. А вдруг ему это пожизненное назначит, а окажется, что он невиновен. Пойдет разбирательство, почему так решили. А тут казнили все.
Как православный христианин против смерти вообще, чтобы кто-то казнил кого-то. Я считаю, что на законодательном уровне это вполне возможно. Но это вопрос вопросов людям, которым сделано горе в результате каких-то преступлений или террористического акта вот последнего в Минском метро. Горе это затмевает глаза людям. Им просто-напросто нужно, чтобы кто-то как-то что-то понес за это наказание. Самое суровое.
Такое ставлення до смертного покарання сьогодні виказували гамільчуки.
Чи відбувається у Білорусі демонтаж соціальної держави? Чому Олександр Лукашенко не пішов по шляху створення олігархату? Чи справді білоруси не хочуть ринкових реформ? Над цими питаннями в «Празькім акценті» розважаються соціолог Олександр Автушка, економіст-блогер Дмитрий Сайонок і слухач Льондонської школи економіки Георг Плащинський.
«Празький акцент» ви почуєте у ефірі у неділю. З вами Радіо Свобода. Олександр Лукашенко доручив підрихтувати проєкт декрету, у відповідності з яким роботникам дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў, якія мадэрнізуюцца, буде забаронена звальняцца з працы. Ён загадаў катэгарычна забараніць усякія звальненні з 1 снежня.
Отпустит, пусть уходит. Не отпустит, должен работать. За нарушение на принудительную работу. Работник, рабочий, специалист и руководитель. МВД довести. Потом мы дошутимся до того, что завтра начнут ходить по Борисову и по Минску с вилами и друг друга колоть. Вместо того, чтобы запустить производство и получать $1000 в 2015 году.
Лукашенко доручив при падрихтовці декрету предугледіць і механізм абскарджання заборони на звальнення. Намісник старшині Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Сергій Антусєвич, коментуючи гэтае заяви, означає, що заборона звальнення суперечила б працовному кодексу.
Натуральна, што гэта супярэчыць абсалютна працоўнаму кодэксу. І ў гэтых умовах, в прынцыпе, работнік не можа так проста зволіцца, таму што 99% беларускіх працоўных працуюць па тэрміновых кантрактах. І да сканчэння тэрміну кантракта ён мусіць працаваць на тым ці іншым прадпрыемстве. Адзіна навэлу, так юрыдычнай мовай, калі гаваць, то гэта прымусовыя працы. Прымусовыя працы наогул забаронена. Мне падаецца, што тут спадар кіраўнік дзяржавы. Як звычайна бывае, што ў такіх сітуацыях яго проста панесла кудысьці, і ён вырашыў такім чынам прайсці лёгкія рашэнні тых праблем, якія ёсць на відавоку. Але не так усё проста, і я думаю, што ў любым выпадку з правого пункту гледжання з тое, што чалавек не можа зволіцца, чалавек не можа свабодна выбіраць род заняткаў, працу, натуральна, што гэта недапушчальна. На гэта ёсць законы, але, на жаль, мы цудоўна ўсе разумеем, што ў нашай краіне часта закон падмяняе телефонное право, по яким працуют и наши суды, и прокуратура, и так далее.
Меркуе Сергей Антусевич, наместник старшини Белорусского конгресса демократичных профсоюзов. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Держсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что США протягивают настаивать на вызволении белорусских политвязнев. Александр Лукашенко загадал категорично заборонить усялякие звольнения с 1 снежня работникам дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў, якія модернизуются. У гадавіну вынесення смяротнага прысуду па справе выбуху ў Менскім метро маці аднаго з расстраляных Любоў Кавалёва патрабуе вярнуць цела сына. Сёння ж у многіх гарадах свету запаляцца свечкі на знак пратэсту супраць смяротнага пакарання. Забудоўшчык рэстараннага комплексу «Бульбашхол» выказывае гатоўнасць заняцца таксама мемарыялізацыяй курапатаў. Александр Лукашенко працягвае метадычна ўчыняць разнос структурам, якія завальваюць адзін дзяржаўны праект за другім. Напярэдадні ён рэзка скрытыкаваў сферу жыллёвага будаўніцтва, якая не спраўляецца з задавальненнем попыту на нерухомасць і тармозіць рэалізацыю задумаў пра асваенне гарадоў спадарожнікаў Менску. Лукашенко паабяцаў, што чыноўнікаў, якім давядзецца шукаць новую працу, неўзабаве стане больш. Перадае Ігар Карней.
Лукашенко не задавальняе, як падначаленыя вырашаюць жыллёвую праблему найперш у сталіцы. Палітыка ўшчыльнення ўжо існуючых кварталаў, як правіла, прыводзіць да сацыяльнага незадавальнення, а значыць такі шлях памылковы. Прапановы выходзіць за кальцавую дарогу таксама не варыянт. Мінск не можа бясконца разрастацца ў шыркі, да таго ж коштам забудовы урадлівых земляў. Незадаволены кіраўнік краіны і тым, як рэалізуецца ідэя перадыслякацыі часткі бесквартэрнага насельніцтва ў спадарожнікі. З нуля будаваць новы горад на ўскрайку старога, як у выпадку са смалявічамі, нерацыянальна. Разам з тым Лукашэнка даў зразумець, што вырашаць за грамадзянаў іх жыллёвае пытанне дзяржава не збіраецца. Маўляў, і так дастаткова было зроблена памылак, калі пачалі крэдытаваць усіх без разбору.
Надеяться на то, это граждан касается, что государство всем построит жилье, равно как и надеяться на то, что государство всем даст льготные кредиты под 5%, это значит никакие. Тоже за счет государства при нынешней инфляции строительства жилья. Вот эти надежды нужно отбросить. Государство должно помочь тем, кто это не может делать.
Александр Лукашенко попередил старшиню Менгарвыканкаму Миколая Ладуцьку, каб той выкинул нават думку с головы, что в столице будет вестися такое же масштабное будовництво, як дагэтуль. По его словах, немагчыма перетягнуть у Менск усю Беларусь, тому створать умовы для жилья и працы трэба найперш у регионах. У якости альтернативных пляцовок, названные передусім Смолявичи, Заславье, Рудинск. Удзельнікі рынку не хаваюць пессімізму адносна рэвалюцыйнай ідэі перасяліць мінчукоў, якія маюць патрэбу ў жыллі, на выселкі. Говорить старшиня Белорусской ассоциации нерухомость Миколай Простолопов.
Я не знаю своих знакомых родственников, которые бы хотели сами своих детей или внуков вывести там с Малевичи, Дзержинск или Заслаг. Я думаю, среди минчан таких желающих нет. Попытка минчан выселить в 20-километровую зону или еще того дальше, мягко выражаясь, не только неперспективно, но возможностей много. Аэродром стоит от Минска один, 6 лет о нем говорят. Северное направление, это Новин, теплицы фабрики, вот там же поля целые стоят. Более правильным было с точки зрения строительства жилья и улучшения жилищных условий минчан, безусловно, это строительство в Минске.
На пераканання суразмоўцы, любое згортванне прапановы неадкладна даб'ецца на коштах. Гэта значыць, працэс выраўноўвання цэнаў і нават патанення нерухомасці ў Мінску пасля агучаных планаў уладаў можа рэзка стартануць у адваротным кірунку.
Исходите из правил работы любого рынка, снижение предложения всегда вызывает рост цен на любом рынке. Хоть недвижимости, хоть продуктов питания, хоть одежды. Поэтому, если на самом деле власти будут вести работы по снижению объемов жилищного строительства, то, безусловно, это скажется на ценах.
У столицы чарга на жилье превышает 265 тысяч семьев. За 10 годов она повеличилась удвоя, что тлумачится миграционным приростом населения из регионов. Цяпер ладзіцца рэвізія на прадмет таго, хто з чаргавікоў ужо мае ва ўласнасці жыллё, але збіраецца будавацца яшчэ. Са спісаў выкраслена больш за 13 тысяч прозвішчаў, а ўсяго, паводле разлікаў, з чаргі будзе выведзена блізу 30 тысяч чалавек. Усім, хто мае патрэбу, у першую чаргу прапануецца перспектыўны варыянт з пераездам у гарады-спадарожнікі. Пры гэтым, як кажуць адмыслоўцы, прывабнасці пераезду не дадае найперш тое, што кватэры ў тых жа Смалявічах будуць не таннейшыя за менскія. Галоўная прычына – неабходнасць падводу новых камунікацыяў, якія з'ядаюць большую палову выдаткаў на будаўніцтва.
Паведамляў Ігар Карней, вы на хвалях Радыё Свабода. Адміністрацыя выканкаму Менскага району на запыт газеты «Наша Ніва» паведаміла, што «Белрэстінвест», забудоўнік рэстараннага комплексу «Бульбашхол», распрацаваў комплекс работ па мемарыялізацыі курапатаў, які накіраваны на разгляд у Міністэрства культуры. Аднак у Міністэрства культуры паведамілі, што ім нічога не вядома пра згаданы праект. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
На пытанне, што ўяўляе сабой праект мемарыялізацыі курапатаў ад «Белрэстінвест», якія менавіта работы плануе праводзіць кампанія «Збудоўнік», кіраўнік аддзелу культуры Менскага району Сцяпан Кудзін адказаў неахвотна і коратка.
Да нас ніхто не звяртаўся. Я яго глаза не відзеў, гэтага праекта. Нікогда.
У Міністэрстве культуры паведамляюць, што таксама нічога не ведаюць пра праектныя намеры забудоўнікаў «Бульбашхолу». Аднак намесніца кіраўніка ўправы захавання гісторыка-культурнай спадчыны Аксана Сматрэнка паведаміла наступнае.
«Белрэстінвест», але представілі сваю дакументацыю вот з тым, што мы выдалі прадпісанне о выполненых работах на этой тэрыторыі. І внёс предложение, што он может его разработать, если поручить. Вручение это должно быть не Міністэрству культуры, а, естественно, местных органов. Исполнительной власти. Вот и все.
Навуковая кіраўніца Курапатскага мемарыялу ад грамадскасці Майя Кляшторная мяркуе, што праекту мемарыялізацыі курапату ад Бульбашхолу сапраўды яшчэ няма, і таму, што такі дакумент не можа з'явіцца ў вельмі сціслыя тэрміны.
Я не чула гэткага. І калі б то сапраўды нешта каснулася, самі панімаеце, мемарыялізацыя – это не такая простая справа. І Міністэрства культуры яе добивается давно. Но это ж не значит, что опуститься до гэткого, что бульбашховище, який сам незаконно там оказался, будет заниматься еще мемориалисом.
Старшиня Белорусского доброхотного товариства хову помников истории и культуры Антон Остапович так само меркует, что вокруг Куропатов зараз ведется словная гульня.
Я могу откомментовать только одно. На информационной хвале инвестор вырашил сгулять. Забудется эта тема, и он забудет про свои обяцанки-цацанки. Хотя працы по объекту припынены, да просто у их працы были не узгоднены. Зробительный проект на этой працы. И все это знову придет в межи закона.
Меркуя Антон Остапович. Тим часом пастор церкви «Нове життя» В'ячеслав Гончаренко спробує зустрітися со старшинем Мінгарвиконкому Миколаем Ладуцьком. Пастор хоче поговорити про махчимость адміни рішення Мінгарвиконкому от 2005 году, яким церква була позбавлена землі і будинка. Виселення церкви повинно відбитися у середу.
Что может сказать про стан белорусского громадства история с контролеркой троллейбуса, которую побил один из пассажиров? Чему это озарение усхваливалось у громадства? Чему многие выказали симпатии до деяния у пассажира? На это и до иншие питания передачи «Экспертиза свободы» отказывают главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Веде передачу Виталь Цыганков.
Утрку экспертов про выпадок с новополоцкой контролеркой слухайте позднее у эфира «Свободы». С наближением холодов на улицах белорусских городов поболело особу без пэвного места жыхарства. Багато таких людей у город на зимовку поверталось из вёсок. Бадяги ранком збираются ля контейнеров со сметтем, а под вечер хаваются у закинутых домах ды при теплотрассах. У кожного из них своя история бадяжництва. Андрей Белогубов погутарыў с могилёвскими бадягами.
У Могилевском микрорайоне Мир-1 ранком неподалек от контейнера со сметтем гутарыў 60-годовый бездомный. У одной руце яна трымае кавалак белого хлеба и пластиковую бутлю. Кажа, что идзе по ваду. Ночуе у мясцовых подъездах. Пытаюся, як збираецца зимовать.
Она же у чагу спала я. А где там была? Были волосы с вагими. Звялюсь, туда-туда побегу. Мне люди не обижаюсь. Да я туда дусь, то-то-то-то даюсь. Буду робу дали мне. Заметно было. Бутылки сварут. И не сварут. И так и живу зиму. Бываю больные, меня выгоняют оттуда. Там надо тяжело больные, уход за ними. А за мной не надо уход. Ночь приношу, и я отсюда. Мне все было и будет. Я не пропаду.
Оповедая бездомная, у беспритульной женщины есть свояки и навык дети. А леде я надокладно не ведая. Кажу, что не письменная. Как призналась женщина, бодяется я на посвете амаль усе свое житё. З іншым бадягам, які назваўся Паулам, сустрэўся таксама ля кантэйнераў са смеццем непадалёк ад будынка аблвыканкаму. Паул заявіў, што ў смецці ён не рыецца, шукае часовы прыработак. Да бадяжніцтва прывёў канфлікт у сям'і на вуліцы з 1995 году. Да гэтага меў прыстойны заробак, пашану.
Бутылкі не сабіраю. Те, хто ўжо кантэйнерам прывык, ані насчёт работы не думаюць. Я так думаю насчёт работы ещё. Но ўжо здароўе аслабла. Сплю на бетоне, чувствую. Что почки отваливаются. Вроде бы еще и рабочий человек, полтинник всего еще. Но никто мне никогда не помогает. Сколько раз не обращался, никто. Ты, скорее всего, умрешь. У меня уже ноги отходят. Чтобы на бетонке заснуть, мне надо напить.
Лето и початок в осени Павел провел у вёсцы.
Я вот 2 месяца назад приехал с работы. Частник меня пригласил, говорит, смотри, 12 свиней. Ну что мне, кормежка, а денег-то не платит. А хочется и зубы ж поставить. Вроде еще можно и как-то жить дальше. Но боюсь уже все.
Ля контейнера со смеццем гутру з яшчэ адным бадзягам. У рыцэ той трымае кайстру з бутэлькамі і харчамі, навыбіранымі са сметніцы. Кажа, што моцна п'е. Гэта і прывяло да бадзяжніцтва. У Магілёве ў яго ёсць паякі, якія час ад часу даюць яму перабыць непагаць, але потым выпраўляюць на вуліцу. Начую ў закінутым доме непадалёк ад будынка гарвыканкаму.
Не работаю. Получаю получкі і мяне выганяюць з работы. Как я алкаголік. 2-3 месяца поработаю, получку получаю. И пьяный. Начальник уже говорит, уходите, нам такие работники не надо.
Они спробовали кинуть?
Ай, я не собираюсь.
Ты давно так пьете?
Первого класса. Мой отец лежал пьяный под столом и полбутылки вина осталось. И я эту бутылку взял с другом своим, выпили. Так вот и дошла моя жизнь такая.
Кольки бодягу у Могилёве неведомо. Люди без пэвного места жыхарства сноудуют по улицах у пошуках ежи, одежи, да у кого нема теплого с дахом ночлегу. Здараются меж ими и довольно жесткие сутычки. Про гэта оповедают сами бодяги. Своим житем незадоволенные. Але змянить его не ведают як, да и особливо уже и не прагнуть. Про гэта зазначает бодяга Павел.
Судьба ж не милует. От сумы и от тюрьмы никто не застрахован. Мало ли кто попался, мало ли кто так у меня с женой получилось, что кинуло. Таких километров ходит. Ой, как много, ой, как много.
Галасы магілёўскіх бадзягаў, якія рыхтуюцца да зімы. А зараз яшчэ званок слухача пра зімовыя клопаты.
Сам я жыву ў горадзе, але вясковыя людзі кажуць, што па народным прыкметам зіма ў гэтым годзе будзе цёплай. І дай Бог, каб прыкметы спраўдзіліся. Бо людзі кажуць, што менш дроў спатрэбіцца, каб хату пратапіць, бо дрова вельмі дарагія. И до всего этого довел Лукашенко, потому что он и сам не один раз говорил, что несе полную отказность за все, что у нас отбывается. И соправды, дрова вельми дорогие. Як быцем мы живем у пустыни Сахара, где кожная хворостинка на вагу золота. Живем, можно сказать, у лесе, а дрова дорогие. И во всем этом виноват Лукашенко. Як он там пыжится, меняя КДБшников, на ментов и на дворот. А его самого давным-давно пора заменить, иначе толку не будет.
Это был звонок слухача на свободу. Я так само додам, что сегодня, 30 листопада, у студии «Радио Свобода» были вызначены пераможцы конкурсу сярод наведвальников социальных сеток. Пераможцами стали Нина Кукуть, Дмитрий Крек и Юлия Дорошкевич. Яны атрымают от «Радио Свобода» сучасные электронные читалки Amazon Kindle.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Держсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что США протягивают настаивать на вызволении белорусских политвязнев. Александр Лукашенко загадал категорично заборонить усялякие звольнения с 1 снежня работникам древоопрацовчих предприемств, которые модернизуются. У годовину вынесения смертного присуда по справе выбуху у Менске метро мать одного из расстрелянных, Любовь Ковалева, потребуя вернуть тело сына. Сегодня ж у многих городах света запалятся свечки на знак протесту супроть смертного покарания. Забудовщик ресторанного комплексу «Бульбашхол» выказывая готовность заняться так само мемориализацией куропатов.